Говорит радио «Свобода». В эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
И по телефону мы пытаемся связаться с экс-губернатором Санкт-Петербурга, президентом Российского союза строителей Владимиром Яковлевым, а также попытаемся связаться с сокурсником Владимира Путина по учебе в Ленинградском государственном университете, председателем комитета социально-правовой защиты военнослужащих Леонидом Полоховым, который находится сейчас в Сочи. Связь из Петербурга очень плохая, может быть, из-за так называемого урагана Катя, который ломает тут деревья в городе. Сегодня 14 сентября, день рождения президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Ему исполнилось 46 лет. В этот день он традиционно получает поздравления. Его уже первыми поздравили Михаил Горбачев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Южной Осетии Эдуард Кокойте, даже президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил двухлетнее молчание и тоже поздравил Дмитрия Медведева. Поздравил с днем рождения президента и оппозиция. Это, конечно, далеко не полный список поздравивших российского президента. Например, словосочетание «Дмитрий Анатольевич» в его день рождения попало в мировые тренды Твиттера. Причем это первый случай, когда Дмитрий Медведев попадает в мировые тренды микроблога. У россиян оценка своего президента, судя по результатам социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ, не такая высокая. Лишь 8% опрошенных, опрос проводился 3-4 сентября с участием 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях России, назвали Дмитрия Медведева настоящим лидером, и лишь 5% заявили, что ценят его за то, что он ведет независимую от Владимира Путина политику. Справедливости надо отметить, что более половины опрошенных россиян, 56%, считают Дмитрия Медведева умным и интеллектуальным человеком. Мы тоже поздравляем Дмитрия Медведева с днем рождения, и все-таки хочется попытаться понять, с каким политическим багажом встречает этот день российский президент. Что было им сделано? Не получится ли так, что следующий день рождения Дмитрия Медведева будет встречать уже не президентом России, а, скажем, спикером Госдумы или председателем Конституционного суда? Вариантов много. В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка «СПБ». Владимир, ну, у меня к вам такой вопрос, который я хотел задать Владимиру Яковлеву. Да? Когда вы в первый раз вообще встретились и видели будущего президента Дмитрия Медведева в Петербурге, в каком году, когда это, что происходило, и какое он на вас произвел впечатление? И потом, в дальнейшем, были ли какие-то у вас с ним встречи?
Я видел впервые Владимира, Дмитрия Медведева, прошу прощения, ну, тогда же, примерно в это время я впервые видел Владимира Путина. Это был 90-й год, и тогда Дмитрий Медведев работал в аппарате Анатолия Собчака в качестве там, помощника, клерка. Он в качестве вот, человека в приемной там, на ресепшн действительно производил ровно то же впечатление, которое отметили вот, респонденты ВЦИОМа. Очень такой умный, интеллигентный молодой человек. С ним было очень так приятно поговорить, и он производил очень хорошее впечатление. Но я бы сказал, что с тех пор прошло свыше 20 лет, и в известной мере Медведев так и остался вот таким человеком на ресепшн, там у него сейчас другой босс, но суть не меняется. Такой же милый, интеллигентный, но такой же на ресепшн.
А вот если говорить о боссах Дмитрия Медведева, да, скажите, вот какая-нибудь преемственность вообще, скажем так, от Анатолия Собчака наблюдается в деятельности другого его босса Владимира Путина? И как это вообще повлияло, может быть, на менталитет и на харизму, скажем так, Дмитрия Медведева?
Ну, мне кажется, о харизме вот говорить не приходится. Скорее, наоборот, он находился и продолжает находиться под крылом более ярких лидеров. Можно по-разному относиться и к Собчаку, и к Путину, но обоим им вот такая личная харизма присуща. А Медведев, он не на грош, он такой вот исполнитель, он клерк, но не более того. Я думаю, что отчасти это связано с тем, что действительно, да, он как бы находился на службе и в известной мере продолжает находиться у более ярких политических фигур, а с другой стороны, он и сам ну, ничего не сделал для того, чтобы проявить себя как самостоятельная политическая фигура.
Вы знаете, сегодня Дмитрия Медведева поздравила российская оппозиция, представитель партии «Парнас» Владимир Рыжков, в частности, он вот как бы сделал такое поздравление на своем сайте. В частности, он написал, что за 3,5 года вашего пребывания, Дмитрий Анатольевич, у власти в стране ничего не изменилось, собственно говоря. Вот я процитирую некоторые маленькие выдержки из его письма. «Главный итог тандемовского трехлетия в политической и экономической системе России ничего не изменилось. На дворе тот же авторитарный режим и монополия на власть группы Путина, Единой России и спецслужб. Тот же недопуск к выборам реальной оппозиции и жестокая цензура в средствах массовой информации. Новый срок Ходорковскому и Лебедеву. Все так же назначаются Москвой губернаторы, лишаются права выбора жителей все новых городов. Все так же цветет пышным цветом коррупция, начиная с самых высоких эшелонов власти. Все так же имитируются и фальсифицируются выборы, в кавычках. Медведев никак не возражал против издевательской операции по выдвижению Матвиенко в Совет Федерации и ее позорных выборов в родном городе. Президент-юрист равнодушно наблюдает за ускоряющейся деградацией судов, прокуратуры, полиции, за фабрикацией дел против тысяч предпринимателей, за продолжающимся выводом активов из «Газпрома» и раздачей друзьям Путина все новых месторождений, за затягиваемое расследование дела Магнитского и повышение в должности его убийц, не реагирует на сообщения о многомиллиардных хищениях из бюджета». Конец цитата. В целом согласны?
В целом согласен, хотя я должен сказать, что все-таки кое-что в период президентства Медведева в стране изменилось, и это кое-что связано с поправками в Конституцию. Напомню, что у нас в декабре будет сформирована Дума сроком на 5 лет, а не на 4 года, а президент в марте 2012 года займет свой пост на 6 лет. Это довольно существенные изменения, но, на мой взгляд, это не те изменения, о которых можно говорить как о позитиве.
Это не как позитив.
Ну, это значит, что и без того очень низкий уровень подотчетности еще более снизится. Все через 6 лет только президент будет, а может быть и не будет, как-то нести ответственность перед избирателями, перед гражданами.
Спасибо, Владимир, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли вытеснить Михаила Прохорова с политической сцены? Об этом в день скандала на съезде правого дела спорят политики Андрей Богданов и Леонид Гозман, а также политолог Борис Макаренко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Разумков. У нас в петербургской студии в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. И мы не теряем надежды все-таки связаться по телефону с экс-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым и сокурсником Владимира Путина по учебе в Ленинградском государственном университете Леонидом Полоховым. Владимир, ну вот Рыжков упомянул, да, безобразные выборы Валентины Матвиенко, но это всем уже известно. Новые назначения. Георгий Полтавченко, да, Николай Винниченко, полпред, который стал, возвратился в Петербург. Вот интересно, что, как вы характеризуете последние вот эти, ну, скажем, для Медведева это как-то не очень свойственно или свойственно, после того, как была отставка Лужкова, предпринимать такие решительные меры? Или с чем вообще вы связываете все это происходящее?
Ну, я думаю, что, с одной стороны, было действительно серьезное недовольство Валентиной Матвиенко и ее деятельностью на посту губернатора, поэтому ее решили переправить на более такую статусную, но менее значимую с точки зрения принятия решений должность. Ну, а с другой стороны, понятно, что есть возможность посадить на кормление в Петербурге более близких к реальному лидеру страны людей, и, конечно, господин Полтавченко, ну, я думаю, что это креатура Владимира Владимировича Путина, ну, а чтобы Медведеву как-то не было уж совсем обидно, что, так сказать, ему ничего не досталось, ну, соответственно, его там, близкого к нему человека, ну, перевели на должность полпреда, которая, ну, опять-таки, она не является значимой, полпреды не распоряжаются никакими ресурсами, через них не проходят финансовые потоки, ну, это такой статусный, ну, в общем, не очень влиятельный пост.
Владимир, сейчас очень много говорят о том, что вполне возможно в ближайшее время вообще институт полпредства будет ликвидирован. Вы думаете, это возможно после выборов президентских?
Я не исключаю. Дело в том, что полпреды, как институт, создавался в 2000 году в ситуации, когда, с одной стороны, перед ними были довольно ясные задачи взять под централизованный контроль федеральные структуры, прежде всего, силовые правоохранительные органы, а с другой – навести страх на региональных лидеров, которые во многих регионах действительно творили, что хотели. Эти задачи, в общем, полпреды в начале 2000-х годов решили. А с 2005 года начали уже назначать губернаторов. И какова в этой ситуации роль полномочных представителей, в общем, не очень понятно. По сути, сейчас они, ну, служат дополнительными такими надзирающими, смотрящими из центра, пишут какие-то отчеты. Ну, в общем, их влияние сильно снизилось, и неудивительно, что вот Полтавченко был, кстати, последним из тех полпредов, которые назначены были в 2000 году, которые сохраняли свой пост. А вот по большей части полпреды – это, ну, такие сейчас или отставные деятели, которых куда-то надо пристроить, или, ну, родственники и знакомые кролика, которых, ну, как-то тоже надо осчастливить.
Угу. Владимир, вы помните, в 2007 году в Петербурге прошел первый марш несогласных, когда на улице вышло около 6-7 тысяч человек, и, собственно, вообще ни милиция, ни власти к этому, конечно, готовы не были, это уже при Дмитрии Медведеве, собственно говоря. Не повлияло, как вы думаете, это в какой-то степени на, ну, скажем так, на вот отставку, скажем, Валентины Матвиенко, и вообще не является ли это характерным таким признаком особенностей взаимоотношений, которые стали в последние годы складываться между властью и обществом, населением?
Ну, во-первых, марши несогласных начались еще в бытность Владимира Путина президентом, а при Дмитрии Медведеве, в общем, по отношению к несогласным продолжалась та же политика. Я думаю, что все-таки недовольство Матвиенко было связано с ее неэффективностью как управленца, как менеджера, и, конечно, именно с этим было связано то, что ее там уровень поддержки в Петербурге существенно упал. И, в общем, для властей такой человек на посту губернатора в качестве, ну вот, в накануне голосования был бы действительно неудобен и неприятен. А та проблема, которую вы обозначили, о том, что действительно возникает и увеличивается все больше и больше разрыв между властями и обществом, опять-таки, это началось не при Дмитрии Медведеве. Просто у Медведева были определенные возможности, чтобы этот разрыв уменьшался. Он, в общем, никаких шагов не предпринял, и, естественно, этот разрыв растет дальше и дальше. Я думаю, что и будет расти и в будущем.
А помните, еще в декабре 2010 года, в прошлом году, когда была Манежная площадь? Вот, собственно говоря, смотрите, сегодня уже можно говорить, что этот вопрос национальный, да, берут на вооружение партии, ЛДПР выходит за русских, да, под лозунгом правозащитники подают в суд на Жириновского за этот. Как, по вашему мнению, что сделал Дмитрий Медведев, а что не сделал для того, чтобы изменить ситуацию с обострением межнациональных отношений в России?
Медведев, в общем, ничего в этом плане не предпринимал. Нельзя сказать, что он специально, да, там, провоцировал рост там, ксенофобии, рост этнической напряженности, но также и каких-то действий он тоже не предпринимал. Я думаю, что здесь ситуация гораздо более такая сложная, потому что, по сути, у российских властей нету какой-то осмысленной стратегии национальной политики. С одной стороны, они, безусловно, очень боятся того, что нарастание этнической напряженности может вылиться в какие-то серьезные разборки с применением силы, а с другой, они просто не знают, что можно предпринимать, и действуют, ну, в таком реактивном режиме, чисто, ну, полицейскими методами, которые, естественно, в лучшем случае позволяют бороться с симптомами, а не с болезнью.
Если возвратиться опять в Петербург, скажите, вот сейчас и, опять-таки, и Георгий Полтавченко, и Николай Винниченко, полпред, они несколько так отстраненно, но все-таки немножко высказались по поводу варианта объединения Ленинградской области с Санкт-Петербургом, да, то, что обсуждалось раньше, то, против чего всегда возражал губернатор Ленинградской области Сердюков, но, собственно говоря, там продавливалась из федерального центра эта концепция. Как вы думаете, можно ожидать в перспективе такое вообще объединение? И не является ли инициатором этого Дмитрий Медведев? Нельзя так сказать?
Ну, мне трудно сказать, какая точка зрения Медведева, да, он публично на эту тему не высказывался, но, на мой взгляд, вот вариант, при котором из Петербурга и Ленинградской области вдруг возникнет такой единый субъект федерации, который по размерам там больше Австрии, крайне маловероятен, потому что Ленинградская область очень большая, часть ее территории, ну, в таком очень плачевном состоянии, и вообще, как бы, распределять деньги из бюджета, бывшего городского бюджета Петербурга, довольно немаленько, на то, чтобы решать какие-то проблемы там в Ладейном поле или в Бокситогорске, никто не захочет. Мне, однако, кажется более вероятным другой сценарий развития событий, примерно по которому пошли сейчас в Москве и Московской области, когда часть территории вот этого столичного региона вот присоединялась к столице. Я совсем не исключаю, что к Петербургу какие-то части территории Ленинградской области, близлежащие, могут быть присоединены. Ну и понятно, что здесь есть интересы там и строителей, и девелоперов, и тех, кто так или иначе связан с рынком недвижимости и с земельным рынком. Стоимость земли, естественно, явно при таком развитии событий будет возрастать. Но то, что у нас будет вот один такой большой субъект федерации, включающий себя там одновременно и Петербург, и Гатчину, и Подпорожье, это крайне маловероятно, и я не думаю, что это произойдет.
Хорошо, давайте обратимся теперь к результатам социологического опроса в ЦИОМ. Да, это интересно просто немножко обсудить, собственно говоря. Вот смотрите, борьбу с коррупцией и форму Министерства внутренних дел в качестве успехов главы государства называют лишь 3% россиян, а внедрение инноваций 2%. Ну, давайте вначале по поводу реформы милиции и полиции, так сказать. Вот она, по вашему мнению, можно ее в заслугу ставить Дмитрию Медведеву, или это тоже выражение его беспомощности совершенно?
Ну, а, собственно, о каких результатах реформы, кроме переименований и там переназначения или не переназначения тех или иных чиновников на должности, мы можем говорить? Произошло ли какое-то содержательное улучшение работы правоохранительных органов? Ну, думаю, что ответ на вопрос в ЦИОМ такой очень красноречивый. Да? Три человека, которые там заметили улучшение, это, наверное, сами работники правоохранительных органов и есть. Вот. Хотя, насколько я знаю, в этой среде тоже очень критическое отношение к тому, что делает Медведев. Потому что ведь, по сути, не решаются фундаментальные и главные вопросы. Как заставить правоохранителей быть подотчетными обществу, как заставить их служить общественным интересам, а не интересам своих собственных. А для того, чтобы это сделать, нужно иметь гораздо больше политической воли и возможности. Медведеву не разрешают даже уволить министра Нургалиева. Хотя, как бы, ну, не стоит рассчитывать, что человек, который, в общем, не очень хорошо зарекомендовал себя в должности главного начальника над милицией, будет почему-то очень хорошо работать в полиции. Ну, и, собственно, Нургалиев уже отчитался, что все, уже коррупцию искоренили в полиции, да, вот сразу после реформирования. Я думаю, что это говорит само за себя.
Ну да, с первого 1 января повышается зарплата, там, по-моему, до 45 тысяч рублей лейтенантам и всяким разным низшим чинам, и высоким тоже, видимо, полиции. Может быть, тогда после этого начнутся какие-то изменения, или тоже ждать не приходится?
Я думаю, что без серьезных структурных реформ никаких серьезных изменений ждать не приходится. Вот успешные примеры реформ правоохранительных органов, ну, вот из недавних можно привести Грузию. У России очень сложные отношения с Грузией, но, тем не менее, грузинская реформа считается успешной. И сами жители Грузии с гордостью говорят, что да, действительно, у них вот милиционеры взяток не берут. Но там была проведена просто капитальная реформа, там как бы изменилась и структура, изменился полностью кадровый состав, изменился механизм стимулов, механизм подотчетности, и тогда эти реформы заработали. У нас попытка, ну, как бы сказать, поставить мотор от Мерседеса на такую старую ржавую телегу и сказать, что это реформа. Ну, телега, скорее всего, не поедет как Мерседес, она так и останется телегой.
В том же духе, наверное, внедрение инноваций 2% россиян, Сколково и так далее, что тоже не проигрышные проекты.
Я бы сказал так. Наверное, какие-то улучшения действительно происходят в технологическом плане, ну, просто потому что происходит процесс технологической модернизации сам по себе. Там интернет везде проводят, еще что-то происходит. Строго говоря, это делалось бы безо всякого Медведева. Ведь на самом деле проблема... Ну, вот, того, что называется курсом модернизации, вот лозунг Медведева был «модернизация», состоит в том, что любые попытки что-то поменять не в чисто технологическом плане, а в плане там, работы государственного аппарата, в плане экономической эффективности упирается на то, что нету инструментов. Никто не заинтересован в этой модернизации, не заинтересованы чиновники, не заинтересованы те же силовики, правоохранительные органы, не заинтересована партия власти, которую там некоторые называют партией жуликов и воров. Соответственно, никаких инструментов для проведения такой политики нету, а в то же время инструменты, связанные с демократией, со свободными выборами, с политической конкуренцией, они наглухо заблокированы. И возникает такой эффект застоя.
Хорошо, вы упомянули еще Грузию, но вот давайте, видимо, уже после некоторого перерыва, да, поговорим относительно вообще ситуации, да, и внешней политики России при Дмитрии Медведеве, и, соответственно, и продолжим также обсуждать внутреннюю ситуацию в стране. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир». Главные темы: внешняя политика Эрдогана, отношения внутри Турции, протесты против строительства мусоросжигательных заводов в Петербурге. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рызенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Сегодня в день рождения президента Российской Федерации Дмитрия Медведева мы обсуждаем отношение к нему россиян, то, с каким политическим багажом он пришел к этому дню, его достижения и промахи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидер правого дела Михаил Прохоров на брифинге в Москве опроверг информацию о своей возможной отставке, заявив о попытке захвата партии. По словам политика, некоторые сотрудники администрации президента России пытаются взять правое дело под свой контроль, оказывая давление на делегатов съезда партии. По этой причине Прохоров пообещал прекратить полномочия исполкома правого дела и исключить из его состава Андрея Богданова и братьев Рявкиных. Верховный суд России утвердил обвинительный приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Кассационная жалоба защиты отклонена. Приговор вступил в силу, и в ближайшее время осужденных Никиту Тихонова и Евгению Хасис отправят в колонию отбывать наказание. Трем свидетелям обвинения по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова угрожают. Об этом на сегодняшнем заседании Московского городского суда сообщила прокурор Мария Семененко. В ответ на это обвиняемый в убийстве Аслан Черкесов заявил, что ему и другим подсудимым не первый раз голословно приписываются угрозы. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 11 осужденных за участие в беспорядках в Минске в декабре прошлого года, сообщили в пресс-службе главы республики. Их имена не называются. Белоруссии по итогам дополнительной сессии на валютно-фондовой бирже курс национальной валюты установился на отметке 8600 белорусских рублей за доллар. Это почти на треть больше сегодняшнего официального курса. Соединенные Штаты рассчитывают при первой возможности возобновить работу своего посольства в Ливии, заявил на переговорах в Триполи помощник американского госсекретаря по Ближнему Востоку Джеффри Фелтман.
Говорит Радио Свобода в эфире. Время гостей. У микрофона Виктор Изунков. У нас в петербургской студии в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Сегодня в день рождения президента Российской Федерации Дмитрия Медведева мы обсуждаем отношение к нему россиян, то, с каким политическим багажом он пришел к этому дню, его достижения и промахи. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент радио «Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru/spb. Владимир, да, ну вот внешняя политика. Результат деятельности 3,5 лет Дмитрия Медведева на посту президента. Смотрите, у меня вот складывается впечатление, может, я не прав, вот поправьте меня и так далее. Мне кажется, что Россия в последнее время испортила отношения, по-моему, с кем только можно не испортить вообще. Последний визит премьера, да, Великобритании, например, да, антироссийские демонстрации в Сирии. То есть здесь куда ни ткни, Ливия, да, и так далее, и тому подобное. Все это как-то, ну, я не знаю, вы мне подтверждаете это или нет? Вот вообще, на самом деле, по данным ВЦИОМа, самым ярким в памяти россиян событием за всю президентскую карьеру Дмитрия Медведева стала война в Южной Осетии. 16% вот об этом сказали.
Я думаю, что респонденты ВЦИОМа недалеки от истины, потому что действительно, ну, можно там по-разному оценивать войну с Южной Осетией и ее результаты, но это действительно было яркое событие. Вот ничего более яркого припомнить невозможно, и связано это с тем, что как бы отношение к России в мире вот раньше было, ну, или позитивным, или негативным. А сейчас оно по большей части никакое. То есть Россия не рассматривается как значимая страна, помимо некоторых узких, но довольно важных сфер. Поставка нефти и газа на европейские рынки, вопросы, связанные там с транзитом войск коалиции в Афганистане, и, пожалуй, все. Вот. За пределами этого узкого круга тем Россия, в общем, ну, никому в мире не то чтобы совсем не интересна, конечно, есть интерес, но, в общем, все понимают, что это такая, ну, страна не первого, дай бог, второго эшелона, что все разговоры о там, будущем мировом лидерстве России, в общем, скорее всего, в обозримой перспективе так разговорами и останутся. Ну, а если так, то чего уж так России интересоваться? Я думаю, что это, пожалуй, главный итог вот 3,5 лет пребывания Медведева у власти.
У нас Владимир из Калининграда.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер. Мне, конечно, жаль, что вы напомнили о дне рождения нашего президента, потому что я его не знал. И хорошо, что не знал. А теперь вдруг знаю, и теперь как бы начинаю возвращать магнитофон назад. Ну, ничего хорошего не вижу, и поэтому просто жаль, что вы напомнили мне об этом. И второе, что ничего не сделал толком-то. Это большая голова, с малыми мозгами бесполезно просто для России. Понимаете?
Ну, извините, Владимир, что я вам напомнил о дне рождения Дмитрия Медведева. Владимир из Ростовской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к вашему гостю, связанный с безумной чехардой Медведева, с часовыми поясами и переводом стрелок часов на 2 часа вперед с учетом декретного времени. Это по всей России. Как вы считаете, эти решения от большого ума или от тщеславного желания утвердиться в памяти россиян? Спасибо за ответ.
Пожалуйста, Владимир.
Ну, я так очень грубо скажу, ну, типа, человеку делать нечего на посту президента, он же никакие решения не принимает, ну, что-то делать надо, ну, вот, соответственно, занялся часовыми поясами.
Роза нам пишет, скажите, может быть, честнее нам выбрать президента Махлобыстина, помесь религии, шоу-бизнеса и своих меркантильных интересов? Ведь Медведев и Путин, будучи бывшими коммунистами, крестятся в церкви, заигрывая с националистами, байкерами, ну и не забывают себя. Махлобыстин весь на виду, не выйдет, будет лучшим президентом. Конец цитаты.
Проблема в том, что выбор того, кто будет следующим президентом, делаем не мы с Розой, а два человека, Дмитрий Медведев и Владимир Путин, и решающее слово здесь за Путиным. Поэтому, если Путин и Медведев решат, что нашим следующим президентом будет Охлобыстин, значит, будет.
Владимир, 11% россиян, судя по опросу в ЦИОМа, уверены, что Дмитрий Медведев занят заботой о народе, то есть повышением уровня жизни. И 10% россиян убеждены в том, что он занят возрождением России, авторитета в мире. Вот вы знаете, у меня в связи с этим такой вопрос. Второй процесс над Ходорковским и история трагическая с Магнитским. Как это повлияли вообще на, скажем так, вообще, ладно, рейтинг России, а, скажем так, экономическую ситуацию внутри страны? Да, вот можно провести какие-то параллели? Насколько это эти два явления, два процесса могли повлиять на повышение, скажем так, уровня жизни россиян?
Ну, я думаю, что на экономику непосредственно, конечно, они никакого влияния не оказали. Но с точки зрения того, что, ну, как бы, репутация России без того очень сомнительная, прямо скажем, еще более ухудшилась, да, это реальный факт. А что это значит? Это значит, что риски бизнеса растут, это значит, что, соответственно, эти риски закладываются в стоимость, в издержки, там, товаров и услуг, ну и отсюда, соответственно, мы получаем и без того как бы значительный рост цен, вот к нему еще какие-то там копейки на каждый рубль накидываются на те риски, которые закладывают фирмы на случай, если с ними что-то может, не дай бог, случиться подобное, значит, Ходорковскому, Магнитскому или кому-то еще.
Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я хочу вам напомнить слова известного моего любимого поэта Роберта Рождественского. Я горжусь, что я советский поэт. Мне стыдно за Солженицына, который применял родину за толстую пачку долларов и сомнительную славу. И чего удивляться, что маразмические какие-то показатели в ЦИОМа. Это говорит еще раз о том, что в бараньей стране люди превратились в истинных баранов. Это сказал Ювенал. Это кто читал, тот знает.
Спасибо, Владимир. А, Валентин, наш постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне как-то трудно судить, конечно, о деятельности президента, простому человеку. Но все же вот проекты, которые он заявлял и не осуществил, вот это особенно заметно. Вот. Но мне кажется все-таки, что он упустил основную вот возможность, или главную, что ли, возможность в своей жизни, это стать хорошим гарантом Конституции. Вот как ваш гость, согласен с этим или нет? Спасибо.
Да, вот у меня Рожков тоже отмечает, что года полтора-два еще все надеялись на то, что что-то он может изменять и так далее, а теперь вообще всех этих людей, кто надеялся, называют чудаками вообще.
Ну, действительно, многие наблюдатели считали, что, сосредоточив довольно большой объем полномочий, российский президент вообще по Конституции чрезвычайно влиятельная фигура. Дмитрий Медведев будет использовать эти полномочия для каких-то позитивных политических изменений в стране. Но этого не случилось, и я думаю, что значительная здесь роль личности в истории, личность Дмитрия Анатольевича, ну, такова, что его специально на эту должность и подобрали, чтобы он не создавал никаких вызовов, и я совсем не исключаю, что как бы он и не очень хотел чего-то предпринимать. Вот я позволю себе процитировать высказывание о Медведеве Гарри Каспарова. Он сравнил Медведева с колибри. Очень маленькая птичка с красивым оперением, громко жужжащая, крайне прожорливая, а главное, умеющая летать задом наперед. Вот, мне кажется, исчерпывающая характеристика Дмитрия Анатольевича.
Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Виктор, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, фигура Медведева довольно зловещая, потому что действительно колоссальные надежды на него возлагались. Но, понимаете, ведь что мы видим? У него хватило сил, пускай даже мы будем спорить, кто там принял решение развязать агрессию против маленькой Грузии. Он гордится этим до сих пор. Вот он не может обеспечить нормальные честные выборы, однако у него хватает сил постоянно устраивать конфронтацию с западными наблюдателями, что мы недавно видели. Внешняя политика абсолютно одиозная, поддерживаем тиранов по всему миру. То есть постоянно мы видим, что идет усиление репрессивных мер. Мы видим, что коррупция тоже, в общем-то, никакой борьбы не предпринимает. Фактически это, наверное, самый ничтожный правитель за 100 лет, который абсолютно не соответствует масштабу той должности, которую он занимает. Мне просто хочется спросить, почему? Не идеализируете ли вы, и мой вопрос будет господину Гильману, это фигуру. Мне так кажется, что Дмитрий Медведев не просто опутан с головы до ног какими-то путинскими, ну, попутами Владимира Владимировича Путина, этого нашего сомнительного нацлидера. По-моему, совершенно действительно не имеет никаких разногласий ментальных со своим патроном. Мне так кажется, что он совершенно так же ненавидит и свободу, и демократию. Как вы думаете? Спасибо.
Хорошо сказали, Федор, опутан путами Путина, да, да, пожалуйста,
Владимир. Ну, вы знаете, о политиках надо судить все-таки не потому, что они думают, и не потому, что они говорят, а потому, что они делают. И с этой точки зрения, да, я повторю, какой-то существенной разницы между курсом Путина и курсом Медведева нет. Просто когда мы начинаем говорить о Медведеве, что он там того не сделал, мы должны задаться вопросом, а зачем он, собственно, все это должен делать. То есть у нас в голове такие представления о том, что правитель, да, там, глава государства должен что-то делать во благо избирателей. Но вообще-то многие политики, там, в том числе те диктаторы, которых вот напоминал наш слушатель, сплошь и рядом заботятся прежде всего о собственном благе. И я думаю, что с этой точки зрения у Дмитрия Анатольевича, наверное, все в порядке.
Ирина из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, Ромок, уважаемый Виктор и ваши гости. Знаете, вот сейчас сказал ваш гость, что курса Медведева, или это слушатель, простите, курса Медведева не было. Нет, его были красивые высказывания, на которые мы возлагали, было сказано, я поддерживаю огромные надежды. Но самое основное, что Путин не дал ему работать. Ведь он все время над ним насмехался, издевался. Вы посмотрите, с чего началось. Вот никогда ни на одном радио и ни в прессе, кроме 9 мая 8 года, Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты», написал перед инаугурацией президента Медведева, когда надо было Путину примерять галстук, он строчил проект закона в Думу о адвокатуре. Я не буду занимать время, цель которой была подчинить адвокатуру чиновникам. Это так говорил Гейзен по том высказываниям. Это было уже в Динцеваре. У меня очень хорошая память на даты, на высказывания. Я хочу сказать, а в дальнейшем все это не его. Он только выйдет с красивой инициативой, с здоровой инициативой, поддержанной всем интеллигентом. Это умнейший человек. Вот. А как стыд запирывается. И я помню еще, как он дрожащим голосом сказал, когда Путин прыгнул в бусу, значит, VIP-ложу на этом мероприятии, там был этот, в Спартакиаде в Японии, когда танки вошли. А Медведев дрожащим голосом, бледный, сказал, это самая страшная ночь в моей жизни.
Понятно, понятно, Ирина, да. Ну, хотите что-то сказать?
Ну, я думаю, что слушательница сказала сама за себя.
Михаил из Москвы, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, это было ясно, что когда назначили президентом Медведева, это было ясно, что это был заказ, и он будет выполнять то, что ему прикажут Путин и его КГБшное окружение. Но меня возмущают такие корреспонденты, как Матвей Гонопольский, который утверждает, якобы, что существует разногласие между командой Путина и командой Медведева. Что это такое? Социальный заказ? Вот, скажите, пожалуйста.
Да, вот, Владимир, да, если уж говорить, что там, по вашему мнению, дальше будет развиваться вообще как событие интересного? Если говорить о прогнозах, прогнозы дело неблагодарное, как всегда.
Ну, разногласия между командами действительно существуют. Ну, естественно, есть разные группы чиновников, которые борются между собой за власть и влияние. И клики в государственном аппарате существовали и в царские времена, и в советские времена была борьба группировок в политбюро ЦК, поэтому ничего такого особенного в этом нет. Что нас ждет дальше? Ну, мне кажется, что наиболее вероятным вариантом развития событий может стать возвращение Путина на пост президента страны, прежде всего потому, что как бы оставлять Медведева на этом посту еще на 6 лет, это вообще довольно большой риск для Путина, и как бы нету никаких оснований для того, чтобы на такой риск идти, вместо того, чтобы вернуться на пост президента самому и, так сказать, порулить еще 6 лет, а, возможно, и 12.
А если оставить все так, как есть?
Если оставить все так, как есть, то не надо забывать, что у президента страны есть в руках красная кнопка. Эта красная кнопка называется указ о отставке премьер-министра. По Конституции президент может отправить в отставку премьер-министра в любой момент. Да, сейчас у Медведева мало таких политических возможностей, и за 3,5 года он, я думаю, даже помыслить не мог о такой возможности. Да, но представим себе, что ситуация в стране за 6 лет может измениться до неузнаваемости, могут возникнуть какие-то непредсказуемые ситуации, и кто знает, может быть, крайним в этой ситуации может оказаться именно премьер-министр. Понятно, что на такой риск идти в шестилетней перспективе, это, в общем, большая опасность. В то же время никто не мешает Путину ни конституционно, не политически, вернуться на пост президента, и я думаю, что как бы значительная часть российского и политического класса, и российского общества, в общем, возражать против этого не будет. Ну, а Медведева, скорее всего, куда-то трудоустроят, вы уже называли там разные варианты возможных его новых мест работы. Ну, погрел человек, так сказать, трон, теперь можно чем-то другим заняться.
То есть, Владимир, думаете, последний день рождения встречает в роли президента Дмитрия Медведева?
Ну, по крайней мере, высока вероятность того, что следующий свой день рождения он встретит в какой-то другой должности, хотя думаю, что должность тоже будет почетной, так сказать, статусной.
Статусный. Ваня Жуков нам написал: президент наш добрый, его любят дети, и он обещал им вернуть детсады. Конец цитаты. Федор из Екатеринбурга, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Резенков, позвольте 4 строчки в качестве первой публикации.
Ну, если это недолго, только 4 строчки.
Нет, 4
давайте,
строчки.
Да. Пожалуйста, только без мата.
Мы ждали от него немало, да вот остались на бабах. У надувного либерала страшна лишь музыка в штанах. Спасибо за внимание.
Спасибо, Федор. Маргарита из Московской области, пожалуйста. Ну, вот все пишут нам поздравления, ну, без подписи, да, дни рождения Леонида Ильича никто не знал и жили себе спокойно, happy birthday, Дима, значит, без подписи, да.
По-моему, о дне рождения Леонида Ильича знала вся страна, ему там дарили всякие подарки, вешали медали на грудь. Сейчас, я думаю, что это все проходит просто гораздо менее публично, но, скорее всего, в общем, не сильно в далекой стилистике.
Вот еще цифры в ЦИОМа, да, собственно говоря. 47% россиян затруднились назвать достижения в работе Дмитрия Медведева, а 52% россиян не смогли ответить на вопрос, были ли в работе президента серьезные неудачи. 73% заявили, что никаких неудач и провалов в работе президента не было. Какое интересное, странное, да, вот восприятие такое. То есть совершенно как будто есть президент, а его нет.
Ну, я думаю, что это отражает реальное влияние Медведева на процессы в стране. То есть есть люди, которые что-то делают, и их шаги, ну, поляризуют общественное мнение. Кому-то нравится, что они делают, кому-то не нравится. И вот и Владимир Путин, и Борис Ельцин, и Михаил Горбачев, они были такими фигурами. Я еще раз говорю, можно к ним хорошо относиться, можно плохо. Вот о Медведеве, ну, поскольку он ничего особенного не делает, так и, соответственно, сказать ничего нельзя, поэтому вот половина респондентов и не знает, были там упущения или успехи.
Владимир из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, меня давно интересует вопрос. Есть ли виза юбиляра на документе, который позволил вывести товарищу Абрамовичу и легализовать 12 миллиардов долларов? Спасибо за ответ.
Ну, это известная история с Роснефти, да, пожалуйста.
Я думаю, что в таких случаях, конечно, никаких документов не составляется, а все идет по устному соглашению. Был ли Дмитрий Медведев, который возглавлял, в частности, в бытность еще вице-премьером, совет директоров «Газпрома», в курсе всех этих дел? Думаю, что да, был. Есть подробный доклад Немцова и Милова о «Газпроме». Там очень много внимания уделено этим аспектам деятельности.
Владимир, да, ну вот возвращаясь к предыдущему вопросу, ну вот на самом деле, а не кажется ли вам вполне нормальным, если говорить о таком президенте, который как бы не существует? Вот он есть, ну, все знают, что он есть, все знают, что он говорит, он даже, его можно посмотреть по телевизору. Может быть, это какой-то хороший признак, как говорите, знаете, в Древнем Китае говорили, самый лучший правитель — это тот, которого никто никогда не видел, но о котором все знают, что он есть, да, на самом деле. Конфуций, по-моему, говорил, Лао Цзи, я не помню. Но вот вопрос не в этом, вопрос у меня вот еще какой. Хорошо ли это или плохо? А второе, может быть, это как бы признак стабильности вообще в государстве. А второй вопрос такой, а могли бы вы привести какие-то примеры современных государств, в которых можно сказать, что примерно такой же, вот, ну, скажем, глава, да, находится, и тоже его видно, его не видно, с другой стороны, как бы он ничего не делает, а может, что-то делает.
Ну, я бы сказал, что современной политике в мире, и в частности в европейских странах, вообще присущ дефицит ярких личностей. Вот, в частности, если мы сравниваем сегодняшних лидеров европейских государств с их предшественниками, там, с эпохой, там, Коля, Тэтчер, и смотрим сегодня на фигуры типа Меркель или Саркози, мы видим, что, да, конечно, это гораздо более мелкие фигуры, или уж совсем сомнительные персонажи типа Берлускони, то есть существует, ну, некий общий, да, кризис политического лидерства, если хотите, и, видимо, потребуются какие-то серьезные вызовы и новые испытания, и экономические, и какие-то другие вызовы, чтобы на политическую сцену выдвинулись, ну, более яркие, более ответственные и более такие, ну, имеющие идеи, что ли, политики. Но если говорить о... Можно по-разному смотреть. Вот можно сказать, что это признак стабильности, а можно говорить о том, что это признак застоя. Ведь на самом деле, вот уже у нас упоминали тут Леонида Ильича Брежнева. Ну, в общем, он тоже ничего особенно плохого не делал на посту главы государства. Ну, хорошего тоже мало чего делал. Ну, он там, как бы, большую часть времени предавался развлечениям, иногда там рулил на заседаниях политбюро. Ну, а последние годы он уже таким стал вот объектом насмешек для всего общества. И вроде все жили-то неплохо, только страна погружалась в трясину, и когда настали сложные времена, выяснилось, что уже страна не жизнеспособна. И, собственно, все те передряги, которые случились с нашей страной уже после смерти Брежнева, в значительной степени были результатом того, что он-то как глава государства ничего не делал. И такая реальная опасность и сегодня для нашей страны есть.
Сергей из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, пожалуйста, Сергей.
Вот, я хочу вам сказать, вступая на пост президента страны, Дмитрий Медведев заявил, что мы будем двигаться тем же курсом, что двигался его предшественник. Это, значит, означает, что его внутренняя и внешняя политика была провальна заранее. И по поводу Владимира Путина я хотел бы спросить у вашего гостя. Является ли Владимир Путин нынешней России заложником той системы, которую он выстроил?
Пожалуйста, Владимир.
Хороший вопрос. Вы знаете, да, вы правы в том смысле, что лидеры авторитарных государств действительно становятся заложниками. У них отсутствует пути к отступлению. Они не могут просто так вот покинуть свой пост, чрезвычайно рискуя тем, что после их отставки к власти придут какие-то совершенно другие политические силы, которые начнут разбираться с их наследием. И мы видим, как в такую ловушку себя загоняли фигуры типа Хосни Мубарака и Муаммара Каддафи, и велика вероятность того, что по этому пути пойдет и Владимир Путин. Но это не какая-то специфика нашей страны, к сожалению. Очень многие авторитарные лидеры вот шли этим путем, и очень немногим удавалось из этой ловушки выскочить.
А вы не считаете, что Дмитрий Медведев, по идее, то есть приход Владимира Путина на президентский пост, он будет вызван как раз в большой степени вот опасением, что в России может повториться подобная ситуация, как в Египте, в Ливии, не дай бог?
Безусловно, да. Но проблема в том, что это вопрос времени. Когда в Египте в 80-е годы пришел к власти Мубарак, то никто не думал, что через три десятилетия его вот так будут свергать. А, возможно, у российских лидеров даже этих трех десятилетий нет.
Спасибо большое, Владимир. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, что 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы, итоговый выпуск. Главные темы. Съезд партии «Правое дело» на фоне слухов о политической судьбе Михаила Прохорова. Почему эксперты не относятся всерьез к этому партийному проекту? Власти в Минске корректируют финансовую стратегию. Почему предприниматели убеждены, что белорусский рубль обречен на падение? Российская пресса обсуждает причины авиакатастрофы в Ярославле. Какая из них окажется верной? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Прохоров не справился с порученным делом.
Комментарии экспертов.
Арабист Григорий Косыч о новом ливийском государстве.
В блогах «Свободы».
Журналист Виктор Дизунков. А где же обыски? Где аресты?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах – 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».